Скучный секс.
Я напомню, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Арасланов, моя коллега Ольга Медведева.
Всем здравствуйте.
Вместе со мной, всем здравствуйте, да. Важнейший разговор предстоит. Я предлагаю вам не переключаться в ближайший час нашей волны совершенно точно. Почему, собственно, повод вам расскажу, почему, собственно, возникла, мне кажется, необходимость об этом поговорить? Потому что все мы с вами так или иначе погружены в виртуальную реальность, и эта виртуальная реальность иной раз нам подкидывает поводы поговорить действительно о важном. Не о котиках и какой-нибудь ерунде, а действительно о важном. Почему говорю о виртуальности? Потому что в Фейсбуке появился пост, который наделал большое количество шума, большое количество перепостов, комментариев и так далее, обсуждений, споров, безусловно. Пост, который начинается словами «отсутствие интимного стыда – признак шизофрении».
Мы живем в обществе, в котором грубые психиатрические симптомы, именно те симптомы, которые принадлежат настоящей психиатрии, выдаются за эталоны моды и поведения. Самое главное таится в разрушении интимного стыда. Рассказывая молодым людям о безопасном сексе, их подталкивают к удовлетворению сексуального интереса, принижая ценность семейно-брачных отношений, которые являются важнейшим элементом в строительстве нормальной психики. При их отсутствии неизбежны различные нарушения, весьма болезненные для психики. Это ведет, в частности, к умственной деградации всего общества. В соцсетях многие этим грешат, выставляя на показ голые тела, порнографию, извращение. В таких группах миллионы участников, это подается как норма. Люди наслаждаются этим, видимо, удовлетворяя таким образом недостающее в реальной жизни. Не понимают, что им лечиться надо. Это шизофрения.
Сегодня у нас в гостях автор этого переполоха, клинический психолог, член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам ребенка Ирина Медведева.
Ирина Яковлевна, здравствуйте, мы рады видеть вас.
Здравствуйте. Давайте разбираться вот прямо в терминах, да, вот что мы понимаем под интимным стыдом?
Ну, вы, наверное, знаете, что по-русски часто, когда хотят сказать об интимной стороне любви, говорят про это.
Да.
А ведь это очень странно, правда? Русский язык – это не язык, ну, каких-то малых северных народов. Русский язык, по признанию лингвистов всего мира, один из самых богатейших и один из самых, как бы это сказать, утонченных. То есть на этом языке можно передать тончайшие нюансы тончайших чувств. И вот возникает вопрос, а почему такой богатейший язык не дал культурных слов для обозначения физической стороны любви? А я вам скажу, почему. Когда язык того или другого народа не дает слов для обозначения того или иного явления, это означает, что само явление в культуре данного народа сверхсекретно. Так вот, в русской культуре, в традиционной русской культуре сверхсекретно все, что имеет отношение к физической стороне любви. Видите, я не произношу слово «секс», потому что оно чужое очень.
Но оно давно прижилось в нашем языке. Почему мы должны
Оно прижилось в нашем языке, но в этом нет ничего хорошего. К сожалению, матерная ругань прижилась в нашем языке. Но мы же не скажем, что это хорошо, потому что секс в латинских языках, языках латинских корней, это пол.
Да.
Вот. А у нас это обозначает нечто другое. Опять же, потому что русского языка для обозначения этого нет.
Вот в тех цитатах вашей статьи, да, с которыми мы имели возможность ознакомиться, вы утверждаете, что многое из того, что сейчас воспринимается в качестве обыденности, в качестве моды,
в качестве даже эталона поведения.
В качестве эталона поведения это равно совершенно четко обозначенные и всеми признанные признаки шизофрении. Давайте вот об этом поподробнее.
Это напоминает различные симптомы различных психиатрических расстройств.
Если вы не против, давайте по ним вот пройдемся.
Ну, давайте. Отсутствие интимного стыда, то есть стыда в интимной сфере, в которую входит не только то, что супруги или возлюбленные делают в спальне, а то, что делают в туалете и так далее. Вот все, о чем всегда детей учили говорить шепотом. Например, если ребенку хочется в туалет, мама ему говорила: ты при всех громко не говори, ты мне на ухо скажи. Да, то есть это тоже относится к интимной сфере. Так вот.
А сейчас ребенок прибегает во время застолья, говорит: мам, хочу какать.
Да,
и, естественно, за этим смеются. Вы это имеете в виду?
Да, да. И, а смеются тоже от стыда. Смеются не потому, что людям смешно. Это называется...
Скрывая неловкость?
Это называется в психиатрии косая реакция. Когда человеку на самом деле не смешно, а он смеется. На самом деле ему неловко, да, а он маскирует это какой-то реакцией, которая не соответствует чувству.
Ну, смотрите, то есть говорить о сексе – это должно быть стыдно.
Вообще-то нормальному человеку, да, которого не растлили, которому не внушили с детских лет, что это нормально, что стыд – это ложное чувство, что, естественно, то не стыдно, поэтому о таких вещах надо говорить вслух. Если человеку это не вдолбили, вот эту чушь, причем вредоносную чушь, конечно, ему должно быть стыдно. Вот я хочу сказать и с точки зрения психиатрии, и с точки зрения нормы. С точки зрения психиатрии отсутствие интимного стыда или какое-то его серьезное нарушение свидетельствует не просто об определенных видах шизофрении, а о последней стадии определенных видов шизофрении.
Потому что шизофреник способен там, прилюдно обнажиться, например, да?
Он все что угодно способен сделать прилюдно, но это свойственно не просто шизофрении, как я начала говорить, а стадии дефекта. Стадия дефекта – это последняя стадия любой болезни. Угу. При шизофрении стадия дефекта – это полный распад личности, это тяжелая психическая инвалидность. И вот такую форму поведения и мирочувствования сегодня средства массовой информации, а то и некоторые поборники сексуального просвещения в школе хотят навязать как норму, как эталон поведения и мирочувствования. Это не норма.
Мы сейчас прервемся на несколько минут, а потом поговорим о том, должны ли супруги обсуждать интимные проблемы.
Скучный секс.
Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».
Секс.
В студии Антон Арасланов, Ольга Медведева и наша гостья. Нет, не подумайте, всего лишь однофамилица. Ирина Медведева, клинический психолог, член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам ребенка.
Когда мы говорим вот об интимном стыде, да, я надеюсь, мы сейчас и по другим моментам пройдемся, мне кажется, очень важно проводить разделительную линию, да. Одно дело в классе, там, где восьмиклассники, там, 25 восьмиклассников сидят.
Да еще девочки и мальчики вместе.
Да, девочки и мальчики вместе. Мне кажется, это безумие, безусловно. Как минимум, потому что мы ставим неокрепшего психикой подростка в ситуацию вот этой самой неловкости, при которой то ли плакать, то ли смеяться.
Не только, Антон.
То ли плакать, то ли смеяться.
Мы раньше времени растормаживаем сферу влечения, а это преступно с точки зрения психического здоровья.
Это тоже важно. Да, это на одной чаше весов. На другой чаше весов неспособность супругов уже, да, заглядываем немножко в будущее, разговаривать друг с другом при закрытой в спальню дверь о том, что в интимной сфере там человека не устраивает и так далее. И это тоже некоторым образом, это не делает жизнь комфортной, правильно же?
Антон, ну не все, что делает жизнь комфортной, полезно. Это тоже абсолютно, мне кажется, ложный тезис. Мало ли что еще комфортно, тактически. Но вредно стратегически. Бывает, что ради сиюминутного комфорта человек жертвует стратегической вредностью. Человечество, даже для людей верующих, вот по Библии, живет 8,5 тысяч лет. Если бы все, что вы говорили, только что было правдой, если бы людям прямо так невозможно было друг другу что-то объяснить, вот супругам, которых что-то не устраивает в интимной сфере, вот, у нас бы просто не продолжался человеческий род 8,5 тысяч лет. И все это время, особенно в странах культурных, ну, есть же страны, которые раньше стали культурными, есть и другие, которые стали позже, а есть и такие, которые сегодня еще не совсем культурные. Так вот, чем более культурная страна, вот, тем меньше эта тема обсуждается. И еще хочу вам сказать...
Это понятно, мы сейчас говорим не
нет,
не
просто... о всей...
Еще вам хочу сказать очень важную вещь. Взрослые, да, у взрослых есть теперь сексопатологи, которые с ними эту тему обсуждают, когда у них что-то не в порядке. У нас сексопатологи появились лет, наверное, 45-50 назад, не больше. А в западных странах, в странах Западной Европы, про Америку я не знаю, я там не была, а в странах Западной Европы много была в командировках, там сексопатология, как ответвление психиатрии, появилась раньше. Это я говорю к тому, что величайший психиатр австрийский, потрясающий просто психиатр Виктор Франкл, которого называют создателем третьей венской школы. Угу. Первая – это Фрейд, вторая – это Адлер, а третья – это Виктор Франкл. Вот он, если я не ошибаюсь, где-то в 50-х годах уже писал, и это переведено на русский язык, как и многие другие его статьи и книги, он писал, сколько к нему приходит мужчин, страдающих импотенцией, только потому, что эта тема стала открытой для обсуждения. Угу. Мужчины по своей природе, а следовательно и мальчики, будущие мужчины, очень стыдливы.
Смотрите,
и очень романтичны.
Раньше они и стыдились об этом говорить. Раньше они не обращались, они жили с этой проблемой. А что плохого в том, что теперь они могут обратиться к специалисту, который скорректирует и исправит эту проблему?
Ну, для кого-то, может быть, ничего плохого, а для кого-то на другой чаше весов лежит попрание стыда. Понимаете? И тогда надо спросить, а что важнее? Может быть, этот человек и сам найдет какие-то пути, потому что это тоже, ну, область личного творчества, на самом деле. Человеку очень мало уже осталось творческих дорог, все вроде уже открыто и все уже известно, а вот здесь это сфера его личного творчества, его личного поиска. Поэтому, может, не надо торопиться, чуть что обращаться к специалисту по такому вопросу.
Если женщине что-то некомфортно в постели с мужчиной, с супругом,
она как-то найдет, как дать ему
терпеть
знать.
И молчать.
Я думаю, что есть какой-то язык несловесный. И много чего есть такого.
Невербалистика в помощь.
Конечно,
да?
что может мужчине дать понять, женщине дать понять. Если они любят друг друга, то они друг друга всегда поймут. Им не нужна ничья помощь.
Понял.
И еще можно скажу на эту тему. Вот, может быть, довольно смело. Я вот сейчас подумала, что если человека настолько не ведет его инстинкт в правильную сторону, может, ему не стоит продолжать род.
Ух ты!
Потому что, ну, конечно, это же инстинкт, причем инстинкт очень важный для человека. И если у него такое его сильное нарушение, что он сам без помощи доктора и всяких умных в кавычках книжек, именно в кавычках, не находит правильного пути, кто знает, может, Господь его создал таким, что ему не стоит продолжать.
Но кто ему откажет в этом праве?
Да нет, конечно, я понимаю, поэтому я подчеркнула, что это мое смелое предположение, я заранее извиняюсь перед людьми, которые обидятся на это.
Есть еще один смелый тезис в том, что мы вот, да, то, что вызвало большую дискуссию в интернете. Угу. Да, возвращаясь к вопросу о том, что становится модой и, да, неким лекалом для поведения молодых людей в первую очередь, это их внешний вид. Правильно ли я понимаю, что вы утверждаете, что, например, да, сейчас можно очень часто там, в Москве заметить девчонок молодых, которые очень небрежны в отношении своей прически,
да.
И такой вот эффект только что встала с постели, он, ну, приобретает такой эффект,
да, да,
моды,
да, да, да.
Что это в том числе признак шизофрении?
Нет, нет. Вы знаете, сегодня это признак того, что для молодого человека самое главное – это быть тренде, как теперь говорят, это быть в мейнстриме, опять же, как теперь говорят. То есть соответствовать сегодняшней моде. Поэтому они, эти девчонки, не виноваты, что им навязывают моду, как и мальчишки, не виноваты, что им навязывают моду, они же этого не знают, которая очень напоминает иногда внешность нездорового человека. Не обязательно шизофреника, но просто хочу сказать, что в анкете, в опроснике, который есть в любой психиатрической больнице, когда больной туда поступает, обязательно есть графа, опрятен больной или нет. И если он не опрятен, это уже некое указание, конечно, в сумме с другими признаками, некое указание на нездоровье. Но здоровые мальчишки и девчонки не имеют об этом понятия, они просто хотят соответствовать моде. А вот взрослые дяди, которые эту моду изобретают, они могли бы знать немножко больше, чем те молодые люди, которым они эту моду навязывают.
Но я надеюсь, вы не утверждаете, что любой неопрятно одетый человек – это
шизофреник. Нет, конечно. Нет. Но бывает уже такая степень неопрятности, которая превышает границы нормальной, что ли, неопрятности, которая довольно часто встречается у мальчишек, у молодых мужчин даже. Вот. Но вот что касается этих изобретателей молодежной моды, я думаю, что они связаны с тем, что называется планирование семьи. Планирование семьи – это такая международная организация со штаб-квартирой в Лондоне, которая с 21 года, она родилась в Америке, занимается тем, что думает, как бы сократить население на земном шаре. Вот понимаете, делая молодых людей непривлекательными, уродливыми, вот, они, может быть, и таким образом еще заботятся о сокращении населения на земном шаре, потому что девочка, которая искренне думает, что она привлекательна своей уродливой даже не прической, а растрепанной головой и всякими другими признаками неряшества, вот, она на самом-то деле не привлекательна для противоположного пола, как и мальчик, который одет женственно, не привлекателен для женского пола, потому что он не похож на мужчину. На самом деле, даже привлекая внимание на 5 минут просто странностью своего вида, тактически привлекая внимание, они стратегически его не привлекают, потому что даже самому крутому мальчику, уж поверьте, я детский психолог, но ко мне часто обращаются молодые люди. Вот. Ему хочется, чтобы девочка выглядела женственно, красиво, чтобы у него была красивая девушка, красивая невеста, красивая жена.
Она же вырастет из подростка, и она станет привлекательной девушкой.
Кто знает.
Перерастают же
это. Вы знаете, возраст. Очень часто любовь, которая потом даже на всю жизнь сопровождает людей, когда они вступают в брак, рожают детей, вместе живут, вместе старятся, она очень часто появляется в подростково-юношеском возрасте.
У нас сейчас небольшой перерыв, после которого мы обсудим спорный вопрос. Действительно ли у современной молодежи ум с сердцем не в ладу?
Скучный секс.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Скучный секс.
В студии Антон Арасланов, Ольга Медведева и наша гостья Ирина Медведева. Клинический психолог, член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам ребенка. В прошлой части программы наша гостья говорила о моде, которую навязывают современным подросткам.
Что-то мне подсказывает, что многие из тех девчонок, да, о которых мы, собственно, сейчас говорим, наверняка бы утверждали, что а вот пусть он меня не за внешность полюбит, а за то, какая я внутри.
Но опять
при
же...
этом она там с томиком ремарка едет, там, если посмотреть в московском метро, но при этом в драных джинсах.
Ну, Я вам про мальчишек сказала, но ко мне и девчонки очень часто обращаются, в том числе и девчонки, которые не могут выйти замуж, и делают вид, что им совсем не хочется, а на самом деле они об этом мечтают, потому что этот мальчишка выглядит героем, даже если он уже не мальчишка, а ему 40 лет, а он еще не женат. Все думают, о, молодец какой. А про девчонку думают, что-то у нее не так, если ей уже 30 лет. А как-то никто ее замуж не взял. Так что девчонки очень хотят выйти замуж. И ничего они такого не думают. Они просто так говорят. На самом деле им очень хочется быть привлекательными. Просто они по ошибке думают, что привлекательно то, что модно. А люди, которые эту моду порождают, они как раз, как мне кажется, заботятся о том, чтобы мальчики и девочки перестали быть привлекательными друг для друга, потому что мне кажется, что сейчас, ну, так называемая мировая элита, она очень много думает о сокращении населения на земном шаре. Она все боится, что ей придется кусочек от своих триллионов отстегнуть нуждающимся.
Не слишком ли мы увлекаемся вот этими теориями заговора? И не слишком ли мы в похожих разговорах, да, ну, не доверяем, что ли, и заранее думая, что эти молодые люди дураки и идиоты, не понимая, не разбираясь, и как бы в этом смысле отказывая им в возможности, в шансе там, за себя решить,
я поняла ваш
думать,
вопрос.
Размышлять, в этом смысле рефлексировать.
Что касается теории заговора, ну, я не скажу, что я сконцентрирована на теории заговоров, но не надо так раздражаться этим словосочетанием. Мне нравится словосочетание «теория заговоров», но надо говорить «стратегия элит». Вот. А что касается мальчиков и девочек, нет, они, конечно, не глупые, но, с одной стороны, они в том возрасте, когда противоречат взрослым и перестают им верить, а с другой стороны, они в том возрасте, когда самое главное – быть модным. Поэтому вот на зону, на область моды, с одной стороны, а с другой стороны совет, умного совета взрослых, они теряют бдительность в этом возрасте. Это вовсе не свидетельствует об их глупости.
Еще одна штука, которая на себя обращает внимание, и что-то мне подсказывает, что вы скажете, что это следствие, да, того, о чем мы говорим. Слишком, мне кажется, много стало парочек, которые, ну, совершенно бессовестно целуются в кино, в театрах и в метро.
Да.
Вот это откровенно раздражает. Это просто откровенно раздражает. Скажите, а как вы относитесь к тому, что люди, которых мы сейчас с вами мальчиками и девочками называем, считают, что вообще-то здорово быть умным, вообще-то здорово быть гипериррациональным, вообще-то здорово зарабатывать денежки, а не думать о том, как там, я не знаю, чувства проявить, цветы,
да,
купить и так далее.
Да, я это знаю, я это знаю, но это тоже внушено молодым людям, потому что на самом деле молодые люди по своей природе очень эмоциональны. Но придется нам опять вернуться к психиатрии.
Клинической...
Ну, что делать? Ну, что делать?
Давайте, давайте, да.
Дело в том, что вот то, что называется в православии сердечный ум, это и есть психическая норма. А когда ум с сердцем не в ладу, когда у человека переразвита рацио при глухом сердце, это тоже, к сожалению, один из признаков шизофрении. Не хотелось бы этого говорить, но это так. Ну что делать? Но психиатрию еще никто не отменил.
А это клинический признак шизофрении? То есть это,
конечно,
то, что определяет человека как шизофреника? Или это, опять же, в совокупности?
Ну давайте я вам приведу пример, который всем понятен и знаком хорошо с детства. Это сказка «Снежная королева». Вот, может быть, Андерсен об этом не знал, но я считаю, что он дал самую яркую, самую точную и самую краткую картину шизофрении. Это Кай в царстве Снежной королевы. Помните?
Когда он собирает
у него очень
слова
напряжено рацио, потому что госпожа Снежная королева поручила ему сложить из ледяных кубов слово «вечность».
Кай! Осторожно! Ты собьешь мою фигуру.
Он таким вот деревянным голосом, свойственным шизофренику, между прочим, без эмоциональной окраски говорит: сказка кончается хорошо, потому что она своей эмоциональностью, своими слезами, своей любовью вытапливает ледяную иглу из его сердца. А вот в жизни, к сожалению, так происходит не всегда, если человек болен. И сегодня, опять же, я хочу подчеркнуть, что массе здоровых людей навязывают вот это рацио как что-то главное. А если это не сердечный ум, то это ум неполноценный.
Все-таки они здоровые или все-таки они...
Они здоровые. Да, вот очень важно то, что вы сейчас спросили. Я хочу, чтобы ни вы, ни наши радиослушатели не поняли меня превратно. Шизофрения, как и некоторые другие психические расстройства, это болезни, которые имеют часто загадочное даже для специалистов внутреннее происхождение. Поэтому не надо думать, что навязывая молодежи какие-то эталоны, которые похожи на психиатрические симптомы, их якобы таким образом сделают шизофрениками. Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Но когда затрагивается, вот опять вернемся к интимному стыду, когда затрагивается, можно сказать, ядро ядра психической нормы, потому что стыдливость в этой сфере лежит в самой глубине психики нормального человека. Тогда у человека какие-то, пускай легкие, пускай еле заметные, или, может быть, незаметные постороннему глазу отклонения, к сожалению, могут быть, потому что затрагивается сердцевина нормальной психики.
Понятие психической нормы, разве оно неподвижно? Вот что я имею в виду, да? Есть такое понятие, поправьте меня, если я ошибаюсь. Multiple personality, да, множественная личность. Если раньше, опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь, раньше, там, в 60-х годах, например, это ставилось как диагноз, то сейчас в цифровую эпоху, в цифровое время multiple personality как часть нормы многими воспринимается. Почему? Нашим радиослушателям, да, объясню, а вы меня поправите, если я ошибаюсь. Потому что многие ведут там блоги, например. Один блог я веду про кошечек-собачек, один блог я веду про вязание спицами, другой блог веду про своих детей и так далее. И в этот самый момент человек научается переключаться между своими множественными личностями очень быстро.
Я понимаю.
Очень быстро, и это становится частью нормы. Или это не так?
Конечно,
вот, с вашей точки зрения.
Конечно, нет. Хотя сегодня вообще надо ставить вопрос о сохранении человека. Mm-hmm. Потому что сегодня, например, в моде другой термин, похожий по смыслу на тот, который употребили вы по-английски. Модульный человек. Человек, который то такой, то сякой. Да, человек может вести разные блоги. Он может быть в разных социальных и психологических даже ролях. Но это я веду блог про кошек. Вот я такая, как я есть, со своим отношением к кошкам, со своим описанием этих кошек. Человек может быть в самых разных ролях.
После небольшого перерыва мы поговорим о том, стоит ли родителям говорить с детьми на интимные темы.
Скучный секс.
Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Скучный секс.
В студии по-прежнему Антон Арасланов, Ольга Медведева и наша гостья Ирина и тоже Медведева. Клинический психолог, член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам ребенка при президенте России Павле Астахове.
Очень жалко, что сегодня у нас опустили дворы, потому что важнейшая тренировка, или, как
здесь,
теперь
как
говорят...
я с вами согласен.
Теперь говорят тренинг. Так вот, самый главный тренинг ребенка – это двор, потому что как раз он там учится, с одной стороны, быть самим собой, но быть самим собой в разных ситуациях разным. Это не значит, что он деперсонифицировался. Вот то, что вы говорите, это деперсонификация, да, это да, как да. раз свойство больного человека. А здоровый человек, он многомерен, многогранен, если у него развитая психика. Но это он.
Аналог того, ну, скажем, советского двора сейчас есть, существует?
К сожалению, нет. И родители по ошибке считают, что аналог двора, надо же ребенка чем-то занимать.
Кружок.
Это кружок, студия, его водят по этим кружкам и студиям, но ни в кружке, ни в студии, тем более ни у экрана компьютера, он не вступает во множественную систему связи. Посмотрите, во дворе он то прячется, то водит, он то в одной команде, то в другой, он то командует, то подчиняется.
То аккумулятор, найденный на помойке, разбирает, а потом делает плиточки из него, разогревая.
Он то выигрывает, то проигрывает. Он то бегает, то думает, куда спрятаться. А часто это делает одновременно. Это такая репетиция жизни, которую ни один кружок и ничто другое дать не может. Поэтому я очень расстраиваюсь, когда ко мне на прием приводят ребенка, причем ему бывает уже 10-12 лет, и я спрашиваю мать, а ребенок ваш... во дворе играет, мать на меня смотрит, то ли как на деревенщину, то ли как на обитателя Марса, и говорит, вы что, разве можно? Я говорю, а почему нельзя? Ну, во дворе же педофилы, она говорит с важностью, преисполненная гордостью за то, что она знает слово педофилы. Понимаете, вот не педофилы должны быть во дворах, да я думаю, их там и нету почти. Вот, там должны быть дети. Двор должен быть наполнен детскими голосами, детским шумом.
Смотрите, а если говорить об интимном стыде, родители должны говорить на интимные темы со своими детьми или пусть все узнают с того же двора?
Это очень важный вопрос. Ну, что касается того же двора, подворотня это всегда называлось, это поборники секс-просвета, я помню, спорили со мной, говорили, вы что, хотите, чтобы ребенок узнал это все в подворотне? Да. Я этого не то что хочу, а я знаю, что подворотню избежать невозможно. Подворотня была во все времена. Но когда эти, как правило, цинично-мифологические сведения, почерпнутые от более продвинутого парня из подворотни или девчонки, я почерпнула, я помню, в 7 лет от 9-летней подруги эти сведения, когда они не подтверждаются, не закрепляются в памяти ребенка, якобы культурным просвещением со стороны авторитетных для него взрослых, то к тому времени, когда пора влюбляться, ведь романтическая влюблённость – это очень важное что-то, что происходит в юности, как-то это все выветривается. Так что подворотня не опасна. Но главное, что даже если бы она была опасна, люди, которые поборники вот этого якобы культурного просвещения, они должны знать, что подворотня приплюсуется к их сведениям, и подворотне ребенок все равно, подросток, поверит больше. Теперь, что касается разного возраста и сообщения в разном возрасте этих сведений. В психологии существует очень важное понятие, называется охранительные мифы. Вот когда ребенок маленький, совершенно нормально. И про капусту, и про аисты, и про то, что его купили в магазине. Когда он еще чуть-чуть подрастает, ему можно сказать, что его вынули у мамы из живота. Мало ли что еще можно сказать, что его принес Господь, может сказать верующий человек своему ребенку. Вот. Потом, когда ребенок уже вырастает, вы должны знать, если вы родители, что если он спрашивает, особенно мальчик, маму, о том, как он родился, он хочет, чтобы мама покраснела. Он провоцирует ее на то, чтобы она покраснела и смутилась. Это форма его демонстративности подростковой, потому что он давно уже все знает сам. Сегодня слишком много литературы, которую умеющий читать ребенок прочитает и все узнает. Вот. Если ребенок спрашивает уже в таком возрасте, в котором про капусту не скажешь, ему можно ответить на этот вопрос в самых общих выражениях. Вот я же очень много общаюсь и с родителями, и с детьми, как детский психолог, и общаюсь уже давно и непрерывно. Я хочу сказать, что сегодня родители, которые уже сами выросли в период перестройки, сформировались, и они искренне думают, что ребенку надо говорить обо всем, обязательно всю правду и как можно более подробно, они, как правило, отвечая на вопрос ребенка, превышают желание того ответа, который он хочет получить. Они зачем-то говорят ему подробно, а он подробно не хочет. Он хочет самый общий ответ получить на вопрос и быстро успокаивается, особенно если его как бы случайно переключить на другую тему.
Если мы говорим об отсутствии стыда как о тенденции и как об отклонении от нормы, означает ли это, что в будущем нас ждет общество шизофреников?
Нет, я же вам сказала, что это не значит, что человек...
Но это же тенденция таким образом будет усиливаться, мы же это понимаем.
Заболеет шизофренией. Но вообще, должна вам сказать, что я рассматриваю вот это интеллектуальное растление детей под видом просвещения, под видом навязывания молодежной моды, под видом неправды о том, что стыд – это ложное чувство. Это неправда, стыд – это правильное чувство. Другое дело, что у подростка, который страдает демонстративностью в силу своего особого возраста, бывает ложное бесстыдство, когда ему на самом деле стыдно, а он хочет быть крутым. А он хочет показать, что ему море по колено. Нет, я думаю, что если будет разрушен стыд, если это будет принято за норму, человеческий род прекратится. Потому что я вам уже сказала, что мальчики по природе очень стыдливы. Психику человеческую так просто перекроить нельзя. Она существует много-много поколений. Как минимум 8,5 тысячелетий. Вот. Поэтому мутаций будет много. Не обязательно шизофрении. Конечно, будут мутированные люди. Но будет массовая импотенция. Вот это я вам точно скажу.
Я в этом смысле, если позволите, неисправимый оптимист. Искренне абсолютно убежден, что поколение, которое нас сейчас за спиной подпирает, гораздо умнее нас.
Ну,
гораздо
посмотрим.
Умнее нас. И в этом смысле мне очень интересно, что вы думаете по поводу того, что, да, вот, понятное дело, мода развивается, меняются поведение, общепризнанные какие-то, да, вещи и в отношении интимной сферы в том числе, но... Ведь общество никогда не развивается в одном направлении. Никогда. Это всегда множественность путей развития. Всегда. И параллельно с тем, что развивается эта история, о которой мы говорили выше, я глубоко убежден, развивается история другая. Защитных реакций.
Конечно.
Каких-то.
Защитные реакции, конечно, есть. Но, к сожалению, защитные реакции не всегда бывают правильными. Они не всегда бывают здоровыми. Есть очень много патологических защитных реакций. Вот, например, невротизация, в том числе и в этой сфере ниже поясной, это патологическая защитная реакция, когда человеку навязывают вот что-то, что вызывает у него, пускай бессознательные, отрицательные импульсы, например, бесстыдство.
Благодарим за этот разговор Ирину Медведеву. Это клинический психолог, член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при Уполномоченном по правам ребенка.
Антон, много спорных моментов было в нашем сегодняшнем разговоре, и мы попросили прокомментировать некоторые высказывания сексолога и психотерапевта Артема Толоконина. Давайте послушаем.
То, что человек стесняется свои половые органы показывать, да, но это нормальный стыд, присущий даже человеку здоровому. А если человек на половые темы говорит и интимный стыд теряет, это несовместимые вещи абсолютно. Разговоры на сексуальные темы и открытые обсуждения как раз вопросов по этому говорит об адекватности человека, о том, что он дозрел до этих отношений, когда может спокойно свою роль осознавать и на эту тему спокойно, свободно говорить. Если ребенок в семье получает ответы на эти вопросы, то все, что он слышит в подворотне, это, так сказать, будет фильтроваться через тот опыт, который говорят родители. Вот. И, соответственно, самое главное, что между родителями и ребенком будет гармоничные, открытые отношения, и таким образом ребенок не будет ассоциировать тему секса с какой-то проблемой, с чем-то постыдным, что ему самому потом не будет как бы мешать в жизни, да, осуществлять эту функцию, соответственно, и не иметь никаких психологических проблем в сексе, собственно, и чтобы секс не был объектом для манипулирования, а было место, где человек испытывает радость, и, соответственно, от сексуальной жизни будут рождаться здоровые дети.
А что думаете об этом вы? Заходите на наш сайт fm.kp.ru, делитесь своими мнениями.
Скучный секс.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.